В основу нашей беседы, дорогие братья, возьмем текст Священного Писания, который записан в Евангелии Матфея, 24 глава, стих 4. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Слово «берегитесь», оно очень обширное. Ну, мы можем еще назвать как «остерегайтесь», «будьте внимательны». Наверное, каждому из нас приходилось быть в таком состоянии, когда надо остерегаться, и очень много. Братья дорогие, находясь вот в этом мире последнего времени, мы сейчас находимся в очень опасном состоянии, очень опасном. И поэтому здесь состояние, когда беспечности, такого спокойствия, или чем-то отвлеченным человек занимается, говорит, что мне сейчас не до этого, мне надо решить свои проблемы, он занял очень опасную позицию в жизни. Такие беспечные люди первые попадают в сложные ситуации в жизни. Хуже, если человек и семью так настраивает свою, жену, детей. Потом рассматривает вопрос, я увидел, что это не только в мире электроники или каких-либо технологий. Надо остерегаться. В принципе, церковь, в самом деле, находясь в последнем времени, она попадает в сложные ситуации, ну, буквально во всех сферах. О вопросе образования, хотя бы, о вопросе медицины. А в вопросе отношений мужчины и женщины. Мы ведь сегодня тоже можем видеть очень сложные ситуации для христианина. Как себя вести и что делать. В вопросе молодежи и детей тоже очень все сложно. Я обозначил, что касается наших технологий, взял тему такую, как экран. То есть здесь, может быть, коснемся и мобильных телефонов, там, может быть, и видео или телевидение. А также вторую тему я взял, точнее, ее первую поставил, это вопрос медицины, нетрадиционной медицины, где также вижу особую большую опасность среди христиан. И я вспомнил текст Священного Писания, который записан в книге Иова, это 2 глава, там стих 4, по-моему. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». Ну так, делая общий обзор по медицине, я вижу особую опасность в наших христианских кругах. Это именно медицина, которая связана с гомеопатией. Потому что более крайние формы, которые явно восточного толка, они как-то в наших кругах сильно не воспринимаются. Только самые отчаянные люди могут пойти на эти методы лечения. А что касается гомеопатических средств, сегодня оно очень сильно распространено. И по практике служения видим о том, что нет-нет, да где-то что-то проникает в нашу среду. «О, дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока. И чародеи у них, как филистимлян, и сынами чужих они в общении. Многое перенял ты от Востока». Слово «гомеопатия» пришло из греческого языка и означает следующее – хомеос – похожий, подобный хомеос. И патос – это боль, страдание. То есть сложное слово, да, соединенное из двух слов – гомеопатия. В основе этой медицины лежат вещества, вызывающие боль и страдания у здорового человека, якобы излечивающие больного. А теперь я цитирую самого автора, тот, который создал это лечение. «Наблюдая, размышляя, исследуя, я обнаружил, что противовес старому методу, истинный, надежный, но лучший способ лечения заключается в следующем афоризме. Чтобы вылечиться без дополнительного ущерба для здоровья, быстро, окончательно и бесповоротно, выберите в каждом случае болезни лекарства, которые могут вызвать болезнь, подобную той, которую вы хотите излечить». Это, братья, основной принцип, хотя их четыре, но основной принцип гомеопатии такой. Если я заболел, к примеру, вот этой болезнью, то мне надо найти такие вещи, которые вызывают эту болезнь, и им лечиться. У него-то, в принципе, и начало было такое. Я сейчас хочу поделиться вот его биографией, и потом коротенько как раз снова возвращусь к этой мысли, откуда все это и начиналось. Итак, братья дорогие, зарождение гомеопатии считается 1810 год, Германия. Самуэль Ханеман, он родился в 1755 году, в 1843 году умер. Врач. В 810 году он написал книгу, назвал ее так «Органон рационального искусства лечения. У него две книги. Первая, где рассказывается принцип этого лечения, а вторая книга называется «Материалы чистой медицины». Это сборник его опытов, который он проводил за свою жизнь. Причем она за его жизнь несколько раз издавалась, эта книга «Материалы чистой медицины». И с каждым изданием новым она толще и толще становилась. Итак, что же получилось? Он противился против методов различных в лечении, потому что в те время были методы, как здесь написано, варварские методы. То есть довольно-таки жесткое отношение к пациентам, ну не совсем был верный подход к лечению, это ему не нравилось. Его врачи, которые его окружали, и вся медицина его отвергла. В принципе, ему надо было поменять бы профиль своей жизни, но он не захотел. Он захотел остаться врачом, но остался без работы. И вот тогда, чем он начал заниматься, он начал переводить различную литературу на немецкий язык, медицинскую. И второе, что он занимался, это исследованием, экспериментами. Как-то он переводил одну книгу, и там была медицинская книга, где рассказывалось о влиянии хинина. И значит, как оно воздействует на человека. И когда он это переводил, эту книгу, у него появилась такая мысль попробовать. И когда он попробовал, у него возникла такая же реакция, как у человека, который заболел малярией. Сначала начал здесь, у него возникла мысль. Я здоровый был, и у меня возникла такая же самая болезнь. И тогда он начал испытывать многие-многие вещества. И результат этих исследований, не обязательно на себе, на других людях, когда он исследовал, появилась эта книга, которая называется «Материалы чистой медицины». У меня есть один надуманный пример, может быть, давайте его тогда сейчас применю. Один человек пошел в лес, набрал грибов, принес домой, отварил, поджарил, собрался кушать, то у него в глубине души появилось сомнение, а точно ли они съедобные. Решил проверить, дал собаке, она покушала, сдохла. Он решил дальше проверить, дал кошке, кошка покушала, тоже сдохла. Он думает, а может быть это случайность? И сам съел. Но еще говорю, это просто поучительный такой надуманный момент. Такой в жизни, конечно, не может быть. Вот так иногда и у нас бывает. Проверено, сказано, нельзя, это яд. Нет, дай-ка я попробую. Бывает такое? Конечно, бывает. Что касается его биографии, Самуэля Канемана, то, конечно, она нас сильно и сильно настораживает. И все-таки гомеопатия, это не результат исследования Самуэля Ханемана, потому что он то взял все из Востока. Он, оказывается, был последователь одного спирита по имени Эммануил Сведенборг. И он взял оттуда, все это с Востока взял, перенял и потом в духовном плане все применил. Поэтому то совершенно верно. Мы можем сегодня утверждать, что гомеопатия, лечение, взятое от Востока. Человек, который это взял от Востока, да, он жил в Европе. Следующее, друзья, свидетельство о нем. Мы знаем, что он был членом масонской ложи. Будучи молодым человеком, Ханеман стал членом масонов. Неудивительно, что Ханеман, как член ложи, пренебрежительно называл Иисуса архиэнтузиаст. Один из его биографов пишет, он обижался на архиэнтузиаста Иисуса из Назарета, который не повел просвещенных по прямому пути к мудрости, а хотел бороться вместе с мытарями и грешниками на трудном пути к учреждению Царства Божия. Христос, принявший на себя темноту мира, был оскорблением для любителей фирмы мудрости Ханеман. Иисуса Христа он пренебрегал. Он его Иисусом не называл, Спасителем не называл, а называл его архиэнтузиастом. Энтузиаст. И говорил, что он неверно поступил. Интересно, он поместил масонский девиз «Сметь быть мудрым» на вот этой своей книге, которую он издал. И у него был, значит, такой девиз. Ну, еще что хочу обратить внимание, что Самуэль Ханеман, он также одобривал гипноз. Вот интересно, этот автор говорит такие слова, Самуэль. Моя система лечения не имеет ничего общего с традиционной медициной. Во всех отношениях совершенно ей противоположно. В чем же оно заключается? В чем же опасность? Светские люди, они так поясняют. Вот у меня есть здесь, значит, здесь, когда уже там делались различные анализы, исследования, конечно, делались этого. И вот они так говорят. Союзы потребителей, разумные при медицинских консультациях полагают, что любая система лечения, используя подобные средства, то есть гомеопатические, несет потенциальную опасность для пациентов, независимо от квалификации врачей, будь то дипломированные специалисты-теоретики, имеющие лицензию, или откровенные шарлатаны. Неэффективное лекарство – опасное лекарство, когда используется при лечении серьезных или онкологических заболеваний. Более того, несмотря на то, что гомеопатические лекарства не токсичны, принятие их при самолечении все же может стать рискованным. Предпочтение гомеопатических средств традиционным лекарствам при серьезном заболевании – может привести к вредным результатам, даже к фатальному исходу. Ну, то есть мы понимаем, что человек понадеялся на это лекарство, а оно никакого результата не приносит. А теперь давайте, друзья, посмотрим, в чем же оно заключается и почему оно не может принести результат с точки зрения чисто физический такой или химический. Первый закон, который я сегодня уже вам немножко напомнил, братья, это закон подобия называется. То есть клин клином, да? Подобное подобным. А что касается здесь дозы настолько малые, причем считается, чем больше доза разбавления, тем это лекарство будет более эффективно. И оно настолько сильно разводится, что эти же вещи рассматриваются на молекулярном уровне. И считается, чем больше оно разбавлено, тем оно имеет больше свойства и больше силы. Если у нас стаканчик чаем, и надо положить одну ложечку сахара, будет чай сладкий, да? А если две ложечки положить, будет слаще? Слаще, да. А если пять, еще слаще будет. Да, сироп будет. А здесь совершенно обратное. Положи пол ложечки, якобы еще слаще. А положи еще меньше, мол, еще слаще будет. Вот это закон, который, вот, значит, есть такой у них, называется закон минимальных доз. Или вот такой закон у них есть. Закон принятия лекарств без смешивания с другими. То есть, если ты начал лечиться гомеопатическими средствами, ты не имеешь права чем-то еще лечиться. Вот такое. Но это их не законы медицинские, а вот четвертый, который для меня очень важный, это закон духовного воздействия. Это означает, что любой доктор, который лечит только внешнюю болезнь, излечивает лишь физические симптомы, а не истинную болезнь. Почему? А потому что он считает о том, что это дисбаланс духовных сил, которые находятся в духовной сфере. То есть здесь человеку должен уже верить в том, что он получит исцеление от этого лекарства. Вот это, друзья, уже серьезно. Это означает, что любой доктор, который лечит только внешнюю болезнь, излечивает лишь физические симптомы, а не истинную болезнь. Дисбаланс происходит между духом и телом человека, вот это вот разногласие, как раз и болезнь появилась. Поэтому надо лечить дух. И вот как раз вот здесь и начинается вот эта проблема. Дисбаланс жизненной силы. Знаете, что, братья, еще скажу, с какой вы большой проблемой встретитесь, если вам придется иметь эту, что в настоящее время много-много есть различных разветвлений в этом лечении. Некоторые приверженцы старого понятия, как я вам рассказал, некоторые пытаются с наукой соединить, и, к примеру, какой-то закон, они какому-то закону и не подчиняются. И поэтому встретитесь с разными проблемами. Но в любом случае, дорогие братья, заканчивая эту мысль по лечению, я хочу сказать, что мы имеем дело с духовной сферой. Причем сферой не Господней, а сферой сатаны. Сам основатель, это человек, последователь сатаны, взял он идею и мысль с Востока, из Тибета, организовал, написал свои книги, и теперь его последователи стараются как можно больше и больше распространить эту идею.